На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская оппозиция опасается аннексии России, Абхазии и Южной Осетии в случае неудачи на украинском направлении. В Грузии продолжаются судебные процессы над политиками из оппозиционных партий. Лидеры Конгресса народа Абхазии не оставляют без внимания критику в свой адрес. В Хинвали прошло собрание инициативной группы по выдвижению министра обороны кандидатом в президенты Южной Осетии. В Чечне развернулась травля семьи Янгулбаевых. Итоги недели с Катей Филиппович. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Грузинская оппозиция опасается, что в случае неудачи на украинском направлении Москва аннексирует Абхазию и Южную Осетию. Этот шаг, считают противники грузинской мечты, будет необходим Москве для поддержания внутрироссийского рейтинга Владимира Путина, если он потерпит поражение в противостоянии с Западом за Украину. А политика самоизоляции, проводимая нынешними властями Грузии, сделает невозможной поддержку международного сообщества, какую сегодня получает Киев, рассказывает Владимир Унанянц.
Попытка грузинской мечты максимально дистанцироваться от украинского кризиса может сыграть с Грузией злую шутку. Бывший глава МИД страны, экс-кандидат в президенты от оппозиции Григол Вашадзе считает, что позиция официального Тбилиси, заверяющего, что политика нераздражения России – действенный способ обезопасить страну от новой агрессии со стороны Москвы, в корне неверна. Дипломат уверен, Россию не интересуют уступки в качестве предмета торга. Она хочет их просто так. Более того, демонстративный отказ быть среди государств, осуждающих действия Москвы, в отношении Киева – прямой путь к окончательной потере Абхазии и Южной Осетии.
Если диалог сорвется, у России ничего не выйдет, то вместо ворчания она начнет протестовать, заявив, что основные ее требования не были выполнены. Думаю, исходя из регуляции их дипломатии, законов и истории, у них подготовлен на это ответ. Тем более, в Госдуме уже есть такой документ – признание оккупированных частей Донецка и Луганска. И не дай бог аннексии Абхазии и Цхинвальского региона. Если власти России посчитают, что не получили ничего в ответ на свои требования к НАТО, для внутреннего пользования им будет нужен громкий ответ, а исходя из прецедента Крыма, это он и есть.
В интервью телеканалу «Формула» экс-глава МИД напомнил, что даже такой лояльный Москве лидер, как Виктор Янукович, стал жертвой политики Кремля, который уже тогда готовил аннексию Крыма. При этом Вашадзе подчеркнул, что обвинения со стороны грузинской мечты в том, что оппозиция хочет войны, абсурдны, как и добровольный отказ от механизмов обороны.
Кто, будучи в своем уме, захочет вызвать российскую агрессию? Какая глупость! Но когда ты сам отказываешься от инструментов обороны, когда сам дистанцируешься от своих союзников, это верх глупости.
Считает Григол Вашадзе. Раскритиковал политику грузинской мечты в отношении украинского кризиса и бывший президент, находящийся в руставской тюрьме Михаил Саакашвили, на своей страничке в социальной сети Facebook опубликовал свое видение ситуации и то, что, по его мнению, необходимо было сделать властям Грузии, чтобы поддержать Украину и зафиксировать позицию страны. При этом экс-глава государства тоже высказал опасения, что Москва готовит аннексию грузинских территорий.
Я бы отправил премьер-министра не только в Киев, но и в западные столицы и в Турцию, чтобы мобилизовать помощь. Безвозмездно передал несколько дидгорий и самолетов, груженных боеприпасами. Сделал бы предложение об отдыхе на наших курортах для тысячи малолетних детей украинских военных. Присоединился бы к Союзу Трех – Лондон, Варшава, Киев. Я бы предупредил весь мир, что вместе с территориями Украины Россия планирует аннексировать и наши оккупированные территории. Если мир не начнет действовать заблаговременно, Россия аннексирует как минимум Цхинвали. Даже если Иванишвили до конца прогнется, это ничего не изменит, поскольку Россия состязается с Западом и пытается выиграть очки.
Впрочем, сам Киев не драматизирует ситуацию вокруг принятой грузинским парламентом резолюции в поддержку Украины, где Россия выведена за скобки. По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Грузия, пожалуй, лучше всех понимает Украину, и любая поддержка Тбилиси для Киева очень важна.
Well, Georgia probably feels better than anyone else.
Грузия, наверное, лучше всех чувствует, что стоит на кону у Украины. Поэтому мы приветствуем решительный и целенаправленный ответ вашего парламента. Повторяю, мы приветствуем дипломатические усилия любой страны, любой международной организации, направленные на то, чтобы взять ситуацию под контроль. Я не сомневаюсь, что каждый может что-то сделать, если есть политическая воля и если есть возможность это сделать. У Грузии действительно есть и воля, и способности.
Definitely has both the will and capacity.
Демонстрировать способности и волю правительства Грузии было поручено председателю парламентского комитета по международным отношениям. Николас Самхарадзе провел встречу с представителями дипломатической миссии ЕС. Главными темами обсуждения стали вопросы региональной безопасности, текущие события вокруг Украины и агрессивные шаги, предпринятые Россией. При этом, в отличие от позиции грузинской мечты по тексту резолюции в поддержку Украины, на встрече с европейскими дипломатами Самхарадзе объяснял важность привлечения международных партнеров к происходящим процессам, потому что угрозы со стороны России растут с каждым днем. Если Россия решит вторгнуться в Украину, считает депутат, это окажет серьезное влияние не только на Украину, но и на будущее Грузии. Тем не менее, на Западе осторожность грузинской мечты в украинском вопросе видят в несколько ином ключе. Бывший советник Белого дома Фиона Хилл, выступая перед Американской комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе и говоря о попытках России вернуть доминирующее положение на пространстве бывшего Советского Союза, в качестве примера успешности тактики давления со стороны Москвы привела Грузию.
In Georgia, for example, 14 years after...
Нынешнее правительство Грузии ведет себя с Россией более осторожно, чем его предшественники. Россия, конечно же, вторглась в Грузию в августе 2008 года. Тогдашний президент Михаил Саакашвили, давняя головная боль для Москвы, впоследствии столкнулся с резким падением его популярности и, в конце концов, ушел в 2013 году. У него была вторая политическая карьера в изгнании в Украине, но сейчас он сидит в тюрьме в Тбилиси после опрометчивого возвращения в Грузию в октябре 2021 года. Российские официальные лица и комментаторы часто используют Саакашвили и его судьбу как поучительную историю. В ноябре 2021 года министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил президента Украины Владимира Зеленского о рисках следования по пути Саакашвили. И согласно сообщениям британского правительства и спецслужб, в ходе нынешнего кризиса Москва планировала потенциально заменить украинского президента Зеленского прокремлевским марионеточным правительством.
Including Ukraine. Еще одним примером стала Вторая Карабахская война, когда неугодного Москве армянского премьера Никола Пашиняна поставили в безвыходную ситуацию, фактически вернув Армению на российскую орбиту. Хилл уверен, что наступление азербайджанской армии было бы невозможным без зеленого света из Москвы.
Россия воспользовалась войной 2020 года, чтобы ввести свои вооруженные силы в Нагорный Карабах под видом миротворцев. Теперь Россия перешла к посредничеству и управлению будущими отношениями Армении, как с Азербайджаном, так и с Турцией, отодвинув на второй план Минскую группу ОБСЕ, которая ранее руководила международной дипломатией в Нагорном Карабахе.
По мнению Фионы Хилл, в этом контексте возвращение Киева и его руководства на российскую орбиту – незавершенное дело Владимира Путина, а Грузия и Армения – наглядные примеры того, как Москва намерена решать свои задачи. Россия тем временем продолжает настаивать в эскалации напряженности вокруг Украины виноват Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты Америки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков видит угрозу в наращивании сил НАТО в Восточной Европе.
Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на европейском континенте. Речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ. Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию напряженности, а напротив, это действия, которые ведут к усилению этой напряженности.
При этом Вашингтон больше не будет использовать слово «неизбежный» для оценки возможных планов России по вторжению на территорию Украины. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время она отметила, что в Вашингтоне до сих пор не знают, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину. Поэтому США считают, что это может произойти в любое время, подчеркнула Псаки. Ранее об этом же в интервью «Радио Свобода» заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, единственный человек, который может ответить на этот вопрос, это президент Путин. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сразу три судебных процесса над оппозиционерами проходили в пятницу в столице Грузии. Все обвиняемые назвали происходящее сведением политических счетов. Но если процесс над Михаилом Саакашвили и Гигио Гулава продолжается с прошлого года, то депутату от ЕНД Давиду Киркитадзе обвинения по новым эпизодам были выдвинуты впервые. И уже вчера в отношении последнего Руставский районный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 5000 лари. Сам фигурант дела судебное заседание покинул в знак протеста и не присутствовал на оглашении решения, назвав процесс постановочным. За судебными процессами в пятницу следил Ираклий Орагвелидзе.
В Тбилисском городском суде рассматривалось дело о незаконном пересечении государственной границы Михаилом Саакашвили. Заседание прошло на фоне акции протеста, организованной сторонниками бывшего президента. Обвиняемый покинул зал суда после короткого выступления, в котором он сделал обзор политических событий. После моего приезда в Грузию политические процессы полностью изменились. Как известно, местным выборам никогда не придавали значения в Грузии. И это изменилось. Посмотрите, мы вырвали из рук власти важный город Рустави. В скором времени отберем Батуми и Зугдиди. Политические процессы сдвинуты с мертвой точки. Борьба всегда имеет смысл. Напомним, на днях представитель партии экс-премьера Георгия Гахаря стал председателем Сакребулу Рустави. Его поддержали представители нацдвижения. Судебный процесс возобновился во второй половине февраля. Логика сведения политических счетов с оппонентами в нацдвижении объясняют возбуждение уголовного дела против кандидата в мэры Рустави Давида Киркитадзе. Это ответ грузинской мечты на то, что произошло в Руставе. Мечта полностью потеряла поддержку в городе. Оппозиция в Сакребула получила рычаги управления. Они долго думали над ответом и остановили свой выбор на политическом судилище. Что касается перспектив приостановления моего депутатского мандата, то от мечты можно ждать самого худшего. И они пойдут на все с ненасытным желанием сохранения власти. Заявил Киркитадзе перед зданием суда. Дело возбуждено по статье 126 Уголовного кодекса «Насилие». В случае подтверждения вины депутату парламента грозит до 2 лет лишения свободы. Напомним, 24 октября на предвыборный штаб Киркитадзе было совершено нападение. Все подробности инцидента были засняты на видео. Трое пострадавших в ходе стычки допрошены в отделении полиции. В оппозиции убеждены, что нападение было организовано службой госбезопасности Грузии. Грузинской мечте удовлетворены ходом следствия. На специальном брифинге заместитель председателя парламента Георгий Вольский заявил: «Очевидно, что было совершено преступление, и за ним должно последовать определенное реагирование. Физическое насилие имело место с его стороны и раньше. Суд определит степень его вины, и может ли быть проявлено снова снисхождение Давиду Киркитадзе, напавшему на полицейского, разбив ногой окно автобуса, и его освободили тогда от ответственности». Сказал Вольский, имея, вероятно, в виду события декабря 2018 года, когда в селе в 30 километрах от Телави в ходе противостояния с преградившими оппозиционерам дорогу правоохранителями Киркитадзе пытался проникнуть в полицейский автобус, ударив ногой сидевшего за рулем сотрудника МВД Грузии. Фигурантом третьего судебного процесса является бывший кандидат в мэры Поти Гиги Угулава, обвиняемый в избиении дзюдоиста Бадри Гавашелишвили 11 декабря 2019 года. Сегодня подсудимый потребовал представить на заседание материалы с подробностями инцидента. По его словам, если бы эти видеозаписи были представлены суду, суд вынес бы вердикт гораздо раньше. Сам Угулава считает судебный процесс клоунадой. Был допрошен эксперт, который подтвердил подлинность протокола инцидента и видеозаписи, которая четко показывает, что факт был инсценирован, заранее продуман, как Гавашелишвили провоцировал Угулава, после чего произошла конфронтация и инцидент. Заявил адвокат Георгий Гелхаури. Очередной местью власти назвали происходящее в оппозиции. Подзабытые дела на полках прокуратуры были оживлены в отношении политических оппонентов Гиги Угулава, Ники Мелия, Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Ираклия Укурашвили и Давида Киркитадзе. Из Тбилиси Ираклия Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление главы Чечни Рамзана Кадырова. Он просит возбудить против него и его приближенных уголовные дела по фактам угрозы убийством, возбуждения ненависти и вражды и подстрекательства к убийству. О фактах преследования семьи Янгулбаевых рассказывает подкаст «Кавказ Реалии».
В Чечне на этой неделе развернулась настоящая травля семьи Абубакара Янгулбаева. Если до этого власти республики хотя бы пытались сделать вид, что преследуют чеченского правозащитника и его родных из-за неких нарушений закона, то теперь они в открытую говорят о личной мести. Кремль по-прежнему отказывается вмешиваться в ситуацию, что еще больше развязывает руки Рамзану Кадырову и его приближенным. В этом выпуске мы расскажем, что сейчас происходит с родными Абубакара Янгулбаева. Поговорим о заявлениях и действиях властей Чечни, а также о реакции Кремля и Запада на события в республике. Вы слушаете еженедельный новостной подкаст «Кавказ. Реалии». С вами снова я, Катя Филиппович. Привет.
Мама, ты сейчас находишься в плену в замке у дракона. Мы этот замок осаждаем. Ты можешь быть уверена, что о тебе знают все в этом мире, и все тебя поддерживают.
Это фрагмент из открытого видеообращения Абубакара Янгулбаева к его матери. Оно было опубликовано в понедельник, 31 января. Через два дня суд в Грозном арестовал Зарему Мусаеву на 2 месяца по обвинению в нападении на полицейского. Согласно официальной версии, когда страдающая от диабета женщину без жизненно необходимых лекарств и обуви силой доставили в отдел МВД в Грозном, она, внимание, схватила одного из сотрудников за щеку и поцарапала ему лицо. Никаких доказательств чеченские силовики не предъявили. Несмотря на это, Мусаеву обвинили в применении насилия, опасного для жизни или здоровья полицейского. По этой статье Уголовного кодекса России ей грозит до 10 лет лишения свободы. Мать чеченского правозащитника находится в неволе уже 2 недели. За это время к ней ни разу не допустили ни родных, ни правозащитников. Им неизвестно даже точное местонахождение арестованной. 28 января официально уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Салтаев опубликовал в Инстаграме видео с Мусаевой из спецприемника МВД в Грозном. На записи всего несколько кадров с женщиной. Сидя на тюремной кровати, Мусаева повязывает на голове платок. Салтаев утверждает, что арестованной оказывают необходимую медицинскую помощь. Однако, по словам ее родственников, этим заявлениям верить нельзя. Сыновья Заремы Мусаевой уверены, что их мать является личным заложником Рамзана Кадырова. Еще одно уголовное дело в Чечне на этой неделе завели в отношении Ибрагима Янгулбаева, брата Абубакара Янгулбаева. Его обвинили в публичных призывах к террористической деятельности из-за давних постов в оппозиционном режиму Кадырова телеграм-канале «Адат». Никаких убедительных доказательств причастности братьев Янгулбаевых к этому каналу чеченские силовики до сих пор не предъявили. Однако это не помешало суду в Грозном объявить уже несколько лет живущего за границей Ибрагима Янгулбаева в федеральный розыск и заочно арестовать его. Досталось от чеченских властей не только родственникам Абубакара Янгулбаева, но даже его старым друзьям. 31 января стало известно, что сразу нескольких из них вызвали в полицию. Официальные причины этого не сообщались. Сам правозащитник считает, что таким образом силовики пытаются выяснить дополнительные сведения о нем с помощью проверки телефонов его одноклассников и однокурсников. Кенгулбаев также не исключает, что его друзей хотят запугать, чтобы те его оговорили. 3 февраля представители чеченского рода Килой, которому принадлежит правозащитник Кенгулбаев, отказались от него и его близких и прокляли их. Выступление родственников семьи распространил официальный инстаграм-аккаунт чеченского государственного телеканала «Грозный». Преследование семьи Янгулбаевых власти Чечни пытаются подкрепить созданием видимости, что эти действия поддерживают и сами жители республики. Сначала против правозащитника и его родных был организован флешмоб в Инстаграме. Сразу несколько десятков пользователей соцсети из республики записали однотипные видеообращения с призывом к семье Янгулбаевых не порочить честь народа. Схожие обращения опубликовали и чиновники из Чечни, в числе которых заместитель главы правительства республики Абузаид Висмурадов и депутат Госдумы России Адам Делимханов. Они обвинили семью Янгулбаевых в оскорблении чеченского народа и религии. Где они нашли эти оскорбления, неизвестно. Вообще, риторика руководства Чечни в адрес семьи Янгулбаевых на этой неделе стала еще более угрожающей. Вероятно, этому способствовало отсутствие какой-либо реакции на происходящее из Кремля. Но к этому мы еще вернемся. Тем временем, 1 февраля уже упомянутый мною депутат Адам Делимханов вышел в прямой эфир в Инстаграме и на чеченском языке пообещал расправиться над семьей Янгулбаевых, не жалея для этого жизни, имущества и потомства. Конкретные претензии член Нижней палаты российского парламента не назвал. Вместо этого он пригрозил расправой и тем, кто переведет его обращение на русский язык. Вслед за Делимхановым с аналогичными угрозами выступил и сам глава Чечни. Кадыров заявил, что он найдет и уничтожит семью Янгулбаевых, где бы они ни находились. Одновременно с этим глава Чечни зачем-то обратился к Европе с требованием выдать в Россию чеченского правозащитника и его родных. Чтобы потом не было недоразумений между государствами, мотивировал свое обращение глава республики. Здесь я хочу напомнить, что в 2020 году в Европе были совершены покушения на 3 критиков Кадырова, и только одному из них удалось выжить.
Любой чеченец, не называющий себя чеченцем, а являющимся, да, он чистокровным чеченцем, он их не оставит. Тем более муриды, да, наши устазов, двойные не оставят ее, да. Поэтому, чтобы, да, она, ваше государство не совершали преступления, потом вы не обвиняли Российскую Федерацию и Чеченскую Республику чеченцев, вызволите, пожалуйста, этих шайтанов.
Уже на следующий день после новых угроз Кадырова в Грозном прошел многотысячный митинг, призванный показать единство жителей республики в своем отношении к семье Янгулбаевых. Местные государственные и окологосударственные СМИ назвали акцию несанкционированной, пытаясь выставить происходящее как народную инициативу. Хотя источники «Кавказреалии» сообщают, что на митинг принудительно сгоняли бюджетников. Подвела руководство Чечни и уже ставшая традиционной гигантомания. Телеканал «Грозный» сообщил, что на акции присутствовали 400 тысяч человек. Это больше населения столицы Чечни. Наши наблюдатели говорят, что на митинг вышли максимум 30 тысяч человек. О том, что эта акция готовилась заранее, косвенно свидетельствуют и напечатанные однотипные транспаранты с перечеркнутой фотографией семьи Янгулбаевых. Эти транспаранты демонстративно били палками и топтали. Для пущей убедительности снимки жгли в разведенном прямо на акции костре. На этом фоне перед собравшимися выступили муфти Чечни Салах Межиев, глава парламента республики Магомед Даудов и другие чиновники из ближайшего окружения Рамзана Кадырова, а также члены его семьи. Абубакар Янгулбаев попыткам запугать его не поддается. Вот что написал он в своем телеграм-канале, комментируя митинг против его семьи в Грозном.
Несколько дней власти Чечни рассылали сообщения чеченцам с требованием прийти на митинг. В аккаунтах социальных сетей представителей власти появились посты с проклятиями в сторону нашей семьи и конкретно меня. Сейчас эти люди топчут наши фото, жгут их, машут идентичными, будто напечатанными в одной типографии транспарантами с проклятиями. Делают ли это люди по своей воле? Не уверен. Пугает ли это меня? Нет. Потому что знаю, что за показательной картинкой стоит иная правда, что на самом деле народ поддерживает нас.
Прямые угрозы убийством в адрес граждан России, сожжение их фотографий на митинге. Это, казалось бы, должно было заставить Кремль как минимум дать оценку происходящему с семьей Янгулбаевых. Но нет. 1 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет вмешиваться в ситуацию. По его словам, озвученные из-за границы заявления не могут быть поводом для Кремля, чтобы предпринять какие-то действия, тем более что-то выдвигать в адрес Рамзана Кадырова. Конец цитаты. Как раз после этого комментария Пескова в Инстаграме были опубликованы новые видеообращения с угрозами от Делимханова и Кадырова. Пресс-секретаря президента России вновь попросили прокомментировать ситуацию, и он вновь сказал, что это дело правоохранительных органов, Государственной Думы, кого угодно, но не Кремля. «Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы», — открыто заявил Песков. 3 февраля стало известно, что Путин и Кадыров провели встречу в Москве. Первой об этом сообщила пресс-служба главы Чечни. Новость появилась на ее официальном сайте сразу после наступления четверга, в начале 1:00 ночи. Когда именно прошла сама встреча, которая названа рабочей, и кем она была инициирована, не уточняется. На сайте президента России никакой информации о разговоре Путина с Кадыровым на момент записи этого выпуска не было. В тексте сообщения на сайте главы Чечни вместо точного указания места встречи лишь говорится, что она состоялась в Москве. Согласно данным из Грозного, президент и глава Чечни якобы разговаривали о социально-экономической ситуации в регионе, о реализации нацпроектов, о санитарных мерах в условиях пандемии коронавируса, о демографических показателях, о снижении безработицы, но не о ситуации вокруг семьи Янгулбаевых. Без внимания Кремль оставил не только угрозы Рамзана Кадырова и жалобы покинувшего Россию Абубакара Янгулбаева, но также обращение «Новой газеты» и профсоюза журналистов и работников СМИ. Они направили заявление на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина со схожими требованиями – проверить руководителя Чечни на нарушение закона из-за угроз в адрес российских журналистов и правозащитников. Ведомство на эти запросы пока не отреагировало, хотя, как ранее выразился Песков, правоохранительные органы в связи с ситуацией вокруг Янгулбаевых выполняют свои функции и делают это весьма четко. Не нам давать оценку реакции российских властей на ситуацию в Чечне, но точно можно сказать, что в этот раз происходящее в республике вылилось далеко за ее пределы. Например, в Нижнем Новгороде 30 января неизвестные обклеили плакатами с провокационными надписями квартиру 84-летней матери правозащитника Игоря Каляпина. Член президентского совета по правам человека связал это именно с его комментариями по поводу задержания матери Янгулбаева. В то же время пикеты с призывом освободить Зарему Мусаеву прошли в Москве и Санкт-Петербурге. В Европе проходят митинги представителей чеченской диаспоры с аналогичными требованиями. О насильственном задержании матери чеченского правозащитника еще 27 января было заявлено на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. Перед этим, 24 января, на ситуацию отреагировал Европейский суд по правам человека, который потребовал от России ответить, что происходит с Заремой Мусаевой. Ее судьбой обеспокоены и в США. Однако Кремль и Грозный предпочитают этого или не замечать, или делать вид, что они не в силах повлиять на якобы законные действия силовиков. Несмотря на это, Абубакар Янгулбаев уверен, что ему удастся спасти свою маму.
Наверняка те люди, которые отдавали приказ, исполняли этот приказ, в ходе исполнения совершали эксцесс, после спокойно пошли к себе домой, обняли свою мать и спокойно легли спать. Но ты не волнуйся, все это тебя тоже ждет. Мы тебя обязательно оттуда достанем, и у них сейчас не осталось никаких ресурсов, чтобы дальше что-либо продолжать, либо удивлять нас. Мы были к этому готовы, и мы готовы дальше бороться за тебя. Мы обязательно тебя вытащим. Просто не сломайся, а я уверен в этом, что это не произойдет. И знаю, что каждая живая душа о тебе знает. И каждая живая душа за тебя болеет. Добрая душа. Каждая добрая душа за тебя.
На этом у меня все. Этот выпуск для вас провела я, Катя Филиппович. Пока.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. А это время краткого выпуска новостей на радио «Эхо Кавказа». Россия стянула к границам Украины около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения в страну. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц пишут агентства Рейтер и Вашингтон-Пост. По данным источников изданий, в американской разведке число российских батальонных тактических групп у границ с Украиной достигло 83, причем всего неделю назад их было около 60. Еще 14 групп, как утверждается, находятся в пути. В одной батальонной тактической группе около 750 военнослужащих. Общее число российских военных у границ с Украиной и в аннексированном Крыму «Вашингтон-Пост» оценивает в 100-130 тысяч. К 15 февраля, как утверждают эксперты, цитируемые Рейтер, почва достаточно промерзнет, чтобы тяжелая военная техника смогла перемещаться по бездорожью. Это называется одним из условий, облегчающих вторжение. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что поиск взаимоприемлемых решений для европейской безопасности должен вестись с уважением и пониманием России. «Я всегда поддерживал глубокий диалог с президентом Путиным, и наша ответственность в том, чтобы выработать исторические решения. Я полагаю, что президент Путин к этому готов», — заявил Макрон в интервью еженедельной газете «Le Journal du Dimanche». Он добавил, что именно с таким настроем направляется в Москву в понедельник, 7 февраля. Геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО или ЕС, сказал французский президент. По его мнению, эффективный и устойчивый диалог Запада с Россией не может и не должен происходить через ослабление какого-либо европейского государства. Это нужно делать одновременно при уважении России и понимании нынешних собственных травм этого великого народа и этой великой страны, подчеркнул президент Франции. В минувшую пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Макрон посетит Россию 7 февраля. Белорусский авторитарный руководитель Александр Лукашенко заявил, что в случае гипотетического наступления украинской армии на сепаратистов в Донбассе, белорусская армия поведет себя точно так же, как российская. На вопрос российского телеведущего Владимира Соловьева, то есть это будет совместно, Лукашенко ответил, конечно. Он прямо не сказал, что Беларусь будет вместе с Россией воевать против Украины, однако его слова и их контекст допускают такую интерпретацию. «Мы что, тут шутки шутим на южной границе?» — сказал также Лукашенко, имея в виду размещение в Беларуси неподалеку от границы с Украиной российских военных. Официально Минск и Москва заявляют о том, что военные прибывают для участия в совместных учениях, которые пройдут с 10 до 20 февраля. США и их союзники считают, что Россия, собирая войска у границ с Украиной, может готовить вооруженное вторжение в эту страну. Эти страны выражают обеспокоенность в связи с возможностью наступления также со стороны Беларуси, откуда до Киева ближе всего. В Киев по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы прибудут главы МИД Австрии, Чехии и Словакии. Как сообщает Deutsche Welle, совместный визит запланирован на 7-8 февраля. Первый в истории визит руководителей МИД стран славковского формата должен продемонстрировать солидарность с Украиной, сказано в заявлении украинского МИДа. Главными темами переговоров Дмитрия Кулебы с коллегами из Чехии, Словакии и Австрии станут дальнейшая поддержка Украины, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности. Бывший юрист Комитета против пыток из Чечни Абубакар Янгулбаев по соображениям безопасности уехал из Грузии, где находился с конца декабря. Янгулбаев рассказал сайту «Кавказ Реалии», что получил информацию о слежке за собой в общественных местах Тбилиси. «Мне об этом сообщили люди, специалисты в области безопасности. Сам я слежку не заметил, следовательно, она велась достаточно профессионально. Не стал испытывать судьбу и решил уехать. Однозначно слежка связана с угрозами высокопоставленных чиновников». Рамзана Кадырова, Адама Делимханова, руководителей правоохранительных органов, пояснил правозащитник. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Камкхелидзе исключил введение новых ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19. Ограничений не будет. Главный призыв Координационного совета – вакцинироваться, потому что вакцина предотвращает заражение, заявил Камкхелидзе. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочоришвили. Продолжаем программу. Во вторник госинспектор Лонда Толурая подвела итоги своей работы на встрече с дипломатами, аккредитованными в Грузии. С 1 марта возглавляемое ею ведомство прекращает существование в прежнем виде, по поводу чего свою обеспокоенность выразили послы США и ЕС в Грузии. Последний Карл Харцель напомнил, что создание службы госинспектора являлось одним из предусловий визовой либерализации Грузии с ЕС. Остается под вопросом и дальнейшая судьба недоведенных до конца расследований, среди которых факт возможного бесчеловечного обращения в тюрьме с Михаилом Саакашвили. С подробностями Мзия Парисишвили.
Наказанием за независимость считает госинспектор Лонда Толурая тот факт, что по решению парламентского большинства грузинской мечты через месяц она и ее сотрудники останутся без работы, а служба будет расформирована. 30 декабря депутаты грузинской мечты поддержали упразднение службы государственного инспектора независимого следственного органа, ответственного за контроль над законностью обработки персональных данных и расследование возможных злоупотреблений властью правоохранительными органами. Вместо службы инспектора будут созданы два новых органа – специальная следственная служба и служба по защите персональных данных. Но тот факт, что игнорированы и не выслушаны рекомендации госинспектора, а новые структуры не наделены необходимыми дополнительными рычагами для решения важных вопросов, дают основания Лонды Толурая предполагать, что упразднение этой службы ставило одну цель – отпустить ее домой. Эта цель достигнута. Вы знаете, что с 1 марта по закону я больше не буду госинспектором. А все потому, что эта служба была реально независимой, сказала Лонда Толурая после встречи с дипломатами. Она ознакомила их о проделанной работе и поблагодарила их за поддержку. У посольств США и Евросоюза изначально была жесткая реакция по поводу поспешного решения властей. Оно во времени совпало с начатым в начале ноября прошлого года госинспектором расследованием по факту возможного бесчеловечного обращения с Михаилом Саакашвили в пенитенциарной системе. Этому предшествовало решение госинспектора оштрафовать пенитенциарную службу и Минюст из-за распространения видеокадров насильственного помещения Саакашвили в тюремную больницу, а также разглашение подробностей его пребывания в тюрьме. Однако суд первой инстанции аннулировал эти решения госинспектора, а парламент Грузии и вовсе упразднил службу госинспектора. С трибуны парламента депутат нацдвижения Эка Херхеулидзе призвала госинспектора Толурая обнародовать полную версию видеокадров этого этапирования, а также промежуточные итоги расследования по факту возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили со стороны сотрудников пенитенциарной системы. Ранее с таким призывом к ней обратился и Михаил Саакашвили. Этого вопроса Лонда Толурая не коснулась. Обошли стороной тему Саакашвили и послы, однако не сбавила градус критики с их стороны в адрес правящей грузинской мечты. Вот что заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. Мы очень разочарованы тем, как была разработана законодательная поправка по службе госинспектора. Не было дискуссии обсуждения реформ, предложенных госинспектором. Последние события показали, насколько важно существование этого института. Несмотря на это, служба упраздняется. Мы надеемся, что в новых двух структурах эта команда продолжит работать по высоким стандартам правосудия. Таким образом, посол Дегнан выразила надежду, что опытные кадры из ведомства Толурая будут заново приняты на работу, хотя пока, несмотря на то, что уже объявлен конкурс, нет оснований считать, что власти захотят продолжить с ними сотрудничать. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харсель, в свою очередь, напомнил, что исправная работа службы – один из пунктов в договоре визовой либерализации.
Я рад, что здесь, поскольку роль госинспектора и его работа очень важна. К сожалению, было принято очень поспешное решение, из-за чего мы выразили серьезную обеспокоенность. Евросоюз в этом направлении для усиления этого сервиса вложил много ресурсов. Данный государственный институт является предусловием в процессе визовой либерализации. Функции службы важны для баланса между расследованиями и защитой личных данных. Необходимо учесть беспокойство по этому вопросу заинтересованных сторон.
Дело в том, что наряду с госинспектором свой протест по этому поводу выражают народные защитники, правозащитные НПО. Лонда Толурая вместе с Ассоциацией молодых юристов обратились в Конституционный суд, чтобы оспорить решение. Отдельный иск внесла и омбудсмен Нино Ломджария. Она же призвала Конституционный суд учесть актуальность вопроса и до 1 марта приостановить вступление в силу нового закона о службе госинспектора. Заявления от суда пока не было, а представители правящей силы утверждают, что новые две службы будут работать лучше и эффективнее прежней, одной службы госинспектора. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Схинвале прошло собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты самопрозглашенной республики Южная Осетия министра обороны Ибрагима Гасеева. Сторонники пытаются представить его главной альтернативой действующему президенту. Скептики, наоборот, называют техническим кандидатом Анатолия Бибилова. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Транслируемый в соцсети и общество посыл о даже некой оппозиционности министра обороны Ибрагима Гасеева и конфликте с действующим главой государства по замыслу сторонников должен притянуть к нему голоса протестного электората. В то же время одним из самых популярных видео, которое по новой начало гулять по мессенджерам и социальным сетям, застолье с участием Бибилова, Гасеева и экс-прокурора Урузмага Джагаева, где министр обороны поднимает тост за верховного главнокомандующего и кричит его честь троекратное «Ура!». После прихода к власти Анатолия Бибилова, когда шло формирование новой команды, Ибрагим Гасеев больше года числился исполняющим обязанности главы оборонного ведомства. Лишь в июле 2018 года он был утвержден на эту должность. Гасеев – военный функционер с многолетним опытом работы. Политикой занимался лишь единожды. Был депутатом 4-го созыва парламента, о чем мало кто помнит. После появления информации о его желании баллотироваться, один из интернет-ресурсов собрал и опубликовал собранные из комментариев не сочувствующих ему пользователей вопросы, на которые ему предстоит ответить избирателям во время предвыборной кампании. Вот часть из них, цитата. «Гасеев – стопроцентно технический кандидат Бибилова, и мы наблюдаем обычный спектакль. Гасеев лоялен Бибилову и Джагаеву 5 лет, регулярно пил за их здоровье, и конфликт между ними – постановка. Бибилову в случае очень вероятного проигрыша выборов нужен свой президент, который не будет возобновлять расследование убийства Джабева, сдачи Цнелиса и Хахета, коррупции и прочих дел, в которых лично замешан президент. Коррупция и хионизм в Министерстве обороны при Гасееве носят системный сплошной характер. У Гасеева нет никакого опыта публичной политики. Гасеев привык подчиняться и выполнять приказы, он не самостоятельный политик и уже никогда им не станет. Отстаивать позиции республики в разных сферах и обеспечить развитие экономики он не способен. Лживая бибиловско-джагаевская экспертиза, согласно которой Инал Джабиев умер не от пыток, была получена по каналам Минобороны. Гасеев не мог не принимать участие в этой фабрикации в силу занимаемой должности. Масштабная распродажа наградного оружия Бибиловым осуществляется в основном по линии Минобороны, то есть при участии Гасеева. Конец цитаты. Напомнили Гасееву трехмесячный протест под окнами его ведомства семьи Инала Джабиева и август 2008 года, когда он выехал в поселок Дзау вместе с президентом Эдуардом Кукойте, бросив на произвол судьбы своих подчиненных. Немало в югостинском обществе и тех, кто готов отдать за Гасеева на предстоящих выборах свои голоса, общаясь с «Эхом Кавказа», главные аргументы, которые они высказывают. Лишь бы не Анатолий Бибилов. Только Гасеев сможет ему противостоять на выборах президента, так как может пройти сито-ЦИК. И он действительно имеет конфликт с действующим президентом. Среди готовых поддержать министра обороны есть и люди, которых Анатолий Ильич так или иначе обидел, или оскорбил. Большую группу симпатантов составляют и друзья главного тренера по вольной борьбе Российской Федерации Дзамбулата Тадеева, которые решили активизироваться и объединиться вокруг этого кандидата. О негласной поддержке Тадеева в Цхинвале говорят уже давно, хотя сам тренер по этому поводу пока молчит. Надежды инициативной группы на кандидата озвучил на собрании юрист Сергей Ушаков.
Южной Осетии нужны реальные демократические изменения и качественное обновление системы государственного управления. Основа государства – это политические свободы, в рамках которых мы сегодня собрались в этом зале для выдвижения Гасеева Ибрагима Алибековича кандидатом в президенты Республики Южная Осетия.
Об обновлении демократии говорил аудитория и генерал-лейтенант Ибрагим Гасеев.
За прошедшие годы в республике накопилось много проблем. Я постоянно встречаюсь с нашими жителями Южной Осетии и знаю, что беспокоит людей. Вижу, что нашей стране нужно обновление. Новый этап развития нашей страны может начаться только после демократических выборов. Я благодарен каждому из вас за доверие, которое вы оказываете, выдвигая мою кандидатуру для участия в выборах президента. Сейчас стало модно опираться на ресурсы политических партий, группировок чиновников или бизнес-структуры. Я человек военный. Главной задачей для меня является не политические интриги, а защита интересов жителей Южной Осетии. Для меня самое ценное – это мнение моих земляков. Друзей, если вы видите, что вместе мы сумеем добиться результата, значит, мы ее добьемся. Спасибо.
Инициативная группа в количестве 120 человек единогласно проголосовала за выдвижение Ибрагима Гасеева на пост президента Республики Южная Осетия. В качестве приглашенных в зале находились представители парламентской народной партии вместе с кандидатом от партии Александром Плиевым и оппозиционный депутат Гарри Мулдаров, который также намерен баллотироваться на пост главы государства. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Продолжает тему рубрика «Голоса». Наш корреспондент Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, какими качествами должен обладать потенциальный кандидат в президенты, чтобы добиться успеха на выборах.
Ну, харизматичность, безусловно. Сейчас вот все кандидаты, которые подавались, честно говоря, ну, мне не кажутся даже внушающими, не вызывающими интерес, что ли, вот это вот, какими качествами. Я должна ему доверять, вот лично, если обо мне. Ну, в принципе, люди должны ему доверять и быть уверены в его добрых намерениях. Вот. Кроме того, мы, в принципе, понимаем, да, что сейчас хорошее образование для руководящих должностей очень-очень важно, и, ну, недостаток людей с хорошим образованием, по крайней мере, у стремящихся к власти, очень заметен, и было бы здорово, если бы этот человек был с хорошим образованием, с хорошим опытом управления, с хорошими намерениями, чтобы ему доверяли, чтобы хотелось ему верить, чтобы хотелось ему следовать. Потому что я все время для себя как-то, ну, думаю, что, ну, вот было бы здорово, да, если бы у нас был такой президент, который хочет вот то исправить. И я уже заранее думаю, чем я могла бы помочь. И вот, ну, мне бы хотелось, чтобы это был человек, с которым я говорю на одном языке.
Лично я считаю так, что кандидат в президенты должен обладать первым долгом такими качествами, как честность, порядочность и открытость. Не обладая этими качествами, трудно будет, во-первых, работать, если в случае победы на президентских выборах. Трудно будет работать. Во-вторых, кандидат в президенты первым долгом должен заботиться о здравоохранении любым способом, на сохранение мира на территории государства. Здравоохранение и мир. Это первостепенные вопросы.
Для меня самое главное, чтобы он был всесторонне образованным. Для меня это очень важно. И второе, он хороший должен быть организатор. третье для меня очень важно, он должен уметь договариваться с людьми. Хороший управленец, хороший организатор, человек, который умеет договариваться, общаться с людьми разных уровней, и человек, который может отстаивать и доказывать свое мнение, преподносить его правильно, чтобы люди понимали, о чем говорит человек. К сожалению, не все предыдущие наши руководители, вот даже самое простое, умели договариваться. Это очень важно в наше время. Договариваться, находить общие точки соприкосновения, выслушивать других. Но на первом месте все-таки хороший управленец и широко образованный руководитель.
Зайтина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Голоса.
Лидеры созданного недавно Конгресса народа Абхазии провели на этой неделе пресс-конференцию, на которой поделились впечатлениями об учредительном съезде общественного объединения. Много внимания было уделено критике в адрес съезда со стороны части общества. С подробностями Виталий Шари.
В Сухуми состоялась пресс-конференция по итогам первого учредительного съезда Конгресса народа Абхазии, проходившего минувшую пятницу 28 января. Один из лидеров КНА Илона Мерцхулава, выразив благодарность всем активистам Конгресса и тем, кто поддержал идею его создания, продолжила.
Мы благодарны нашим, не хочу сказать оппонентам, тем людям, которые высказали свое мнение в социальных сетях, это различные общественные организации. Благодарны потому, что, значит, вопросы, поставленные на Конгрессе, они действительно важные, актуальные, значимые. И для того и создавалась эта площадка, чтобы не на митингах, а в помещении, за столом, за работой обсуждать эти вопросы.
Эмоциональным и полемичным получилось выступление одного из лидеров КНА, члена Общественной палаты Абхазии, выдвинутого сейчас инициативной группой кандидатом в депутаты парламента Абессалома Кварчия.
На Конгрессе были озвучены практически все проблемы, которые волнуют людей. Но почему-то некоторая часть нашего общества, некоторые политики акцентируют внимание только на одной проблеме касательно Гальского района. И это преподносит вообще эту идею в своей интерпретации. Даже один присутствующий, сейчас не хочу назвать его фамилию, который послушал доклад, позвонил мне, спрашивает: слушай, я слушал доклад, я говорю, там ничего такого не нашел. Может быть, я что-то не понял? Понимаете, вот такая вот ситуация у нас происходит. Но мы прекрасно понимаем, в какой политической ситуации, значит, состоялся Конгресс. Мы сегодня абсолютно не интересны ни властям и ни оппозиции. Мы не ведем себя не в тренде политической культуры, находясь в Абхазии. Если бы мы вышли к президентскому дворцу, начали там громить, кричать, зажигать, нас бы все уважали, сказали: молодцы ребята, они на правильном пути. Вот такая у нас, к сожалению, сложилась политическая культура. Еще один момент я хочу вам сказать. Когда у нас зародилась идея создания, да, вот как бы Конгресса, чтобы это была площадка, где могут общаться власти, люди, где могут люди высказаться. Вот мы здесь собрали молодых ребят, высокообразованных, интеллигентных, культурных. И когда мы с этой идеей с ними поделились в этом зале, знаете, никакой вопрос нам первый задали: есть ли у вас группа захвата власти? Мы говорим: нет. А вы готовите его? Мы говорим: нет. Мы по-другому видим вообще, как решат политические вопросы. Вы, говорит, очень наивные, повернулись и ушли, больше сюда и не пришли. Поэтому сегодня, знаете как, это политическая арена, это тоже как рынок. Да? Вот никто не хочет видеть конкурента. Если ты не в оппозиции или не во власти, значит, то для абхазского это что-то странное явление. И поэтому легче всего дискредитировать и критиковать. Кстати, на Конгресс мы пригласили всех. Но нас посетили представители двух политических движений, посидели на минут 20 и ушли. И все. Ни представителей властей не было, хотя нас говорят, что нас власть создала и так далее. Это, по-моему, очевидно для тех, кто хочет видеть очевидное. Кто не хочет, тому трудно показать. Хотя даже если власти не смогли прийти, могли бы хотя бы письмо написать, что-то написать.
В завершение Абессалом Кварчия вернулся к гальской проблеме.
Мы говорим о существующей проблеме. Вы понимаете меня? Я вот налогоплательщик.
налогоплательщик, вы все налогоплательщики. Вот. Я не могу понять, почему я должен инвестировать в будущее Грузии в Абхазии. Если ребенок родился в Абхазии, мы не даем ему свидетельство о рождении, посылаем в Зугдиди. Гражданина Грузии, потенциально мы здесь за счет бюджета в садик вводим, в школе обучаем. Делаем, когда он школу закончил, мы говорим «до свидания, иди». Для чего мы это делаем?
Коснулись на пресс-конференции и резкого комментария в СМИ относительно учредительного съезда Конгресса экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба. Начал он его фразой: «Философско-психологическая примитивщина, озвученная Олегом Домения, не стоит и выеденного яйца, и каких-либо комментариев». Конец цитаты. Председатель исполкома Конгресса Давид Пилия с возмущением говорил об этом высказывании в адрес 85-летнего абхазского ученого и деятеля национально-освободительного движения. Сам Олег Несторович высказался очень кратко.
Абсолютно меня это не волнует. И не собираюсь Раулю Хаджимба отвечать. Не собираюсь. Это человек совершенно... нету. Для меня его нет.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Заменить термин «Южная Осетия» на Цхинвальский регион — с такой просьбой к Евросоюзу обратился в четверг председатель Комитета по внешним связям парламента Грузии Николос Самхарадзе. Об этом он заявил в ходе заседания комитета, где присутствовал постоянный докладчик Европарламента по Грузии Свен Миксер. С экспертами на эту тему говорила Анастасия Славинская.
Это сталинский термин, и неприятно, когда Евросоюз или любое государство, наш партнер, использует именно это название сталинских времен. С этими словами Николас Самхарадзе обратился к европарламентарию Свену Миксеру. Просьбу поддержала и член оппозиционной партии стратегии Агмашинебели Теона Акубардия, заявив, что у нее также часто возникает чувство протеста, когда в официальных иностранных документах она встречает терминологию, отличную от той, что прописано в грузинских. Свен Миксер в ответ депутатам заявил, что просьбу считает важной, что он ее запишет и примет во внимание. Уже позже в беседе со СМИ Николас Самхарадзе пояснил, почему он решил обратиться к Евросоюзу.
Южная Осетия следует заменить на Цхинвальский регион, как это и есть в грузинском законодательстве. В современных грузинских законодательных нормах Цхинвальский регион включает полностью ту территорию, которая раньше была бывшей автономной областью Южной Осетии. Возможно, это маленькая деталь, но очень важно, когда в текстах дружественных стран и международных организаций мы встречаем термин, который Конституция Грузии не признает.
Сказал Самхарадзе. К сожалению, он проявил себя абсолютно некомпетентным человеком, убежден конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарейшвили.
Это не сталинский термин, это термин международного права уже. Нравится ему это или не нравится? Но это же, нравится или не нравится, я все время произношу Южная Осетия. Пусть Самхарадзе сперва упразднит все договора, где прописана Южная Осетия, Грузия может это сделать свободно. Чего апеллирует он это, как его, с Европейским Союзом? Пусть возьмет парламент, и все законы, все договора, которые подписаны, пусть аннулируют, потому что тогда написано Южная Осетия. А ну-ка пусть посмеет это сделать. Герой такой появился, который может так заявлять такие глупые вещи.
Нынешнее понятие «Южная Осетия» никакого отношения не имеет к Сталину, говорит Паата Закарейшвили. Юрист, по его словам, должен знать, что юридические позиции страны фиксируются в последних документах. Самый последний и самый высокий в то же время документ – это решение Страсбургского суда по делу о войне 2008 года, обнародованное в январе прошлого года.
Страсбургский суд упоминает только Южную Осетию, а когда цитирует грузинскую, скажем так, сторону, тогда грузинская сторона там, кстати говоря, употребляет Южная Осетия слэш Цхинвальский регион. Самый хороший совет Самхарадзе с моей стороны. Пусть возьмет договор ассоциированного членства с Европейским Союзом. 28 странами мы подписали этот договор. Пусть возьмет 28 экземпляров и пролистает, и везде вычеркнет слово «Южная Осетия», которое подписала сама Грузия.
Говорит Закарейшвили. Старший исследователь Института исследований национализма и конфликтов Георгий Канашвили говорит, что несмотря на то, что термин периодически критикуют, какой-либо серьезной дискуссии на эту тему в грузинском обществе или в политическом классе не было. Соответственно, ему непонятно, почему сегодня вообще был поднят этот вопрос, как итог, кому он был обращен.
Причем здесь европейцы в нашем самом законодательстве?
в стратегиях и в официальных документах, подписанных грузинским правительством, очень часто фигурирует термин «Южная Осетия». Ну, почему не нравится грузинам или, так сказать, грузинскому правительству, это, ну, понятно, потому что термин такой наводит на не совсем правильно, что вот есть Северная Осетия, есть Южная Осетия, и что как будто это вот две, так сказать, разделенные народы и так далее, и так далее. Ну, поэтому, в принципе, понятно, к чему это было, но мне как-то все-таки странно было и форма, и место.
При этом, полагает Георгий Канашвили, если грузинская мечта, находящаяся столько времени у власти, не озаботилась ничем, кроме терминов в вопросе конфликтов, это не очень хорошо говорит о ней самой. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.